Приветствую я всех слушателей Веда Радио, приветствую всех тех, кто настроился на прямой эфир с этого момента. Мы начинаем, и сегодня у нас второй день подряд Антон Кобзев в эфире. Он появляется для того, чтобы продолжить тему, которая была начата вчера. Давайте все поприветствуем Антона. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот тема у нас интересно звучит: «Счастливый знает свою цель» или «Куда приводят мечты». Интересное название, двойное. Я думаю, что те, кто нас вчера слышал, помнят, о чем идет речь. Но, возможно, кто-то не слышал или, может быть, кто-то забыл. Напомните, пожалуйста, о чем мы вчера говорили.
Да, хорошо, спасибо вам, Олеся. И сегодня мы действительно начнем с того, что мы вкратце повторим то, о чем мы вчера говорили, и таким образом у нас получится более целостная картина, потому что сегодня второй эфир, он как бы завершит эту тему большую. И мы вчера начали с того, что время – это целая огромная энергия, мы не можем пренебрегать знанием о времени. Если мы пренебрегаем этим знанием, то получается так, что мы свою жизнь тратим совсем не на то, на что мы хотели бы ее тратить. Да? Мы с вами вчера приводили такие примеры, как вот время ворует у нас нашу жизнь, если мы не умеем с ним обращаться. Да, это когда вот на разных примерах объясняли, на что мы тратим свою жизнь, да, там примеры из французского журнала «C'est la vie», сколько мы проводим времени в ванной, сколько суток подряд мы причесываемся или чистим зубы, или спим. И в целом эта картина, она должна натолкнуть нас на такие размышления о том, а что же нам делать для того, чтобы не было больно, да, за бесцельно прожитые годы, как говорится. И мы говорили о том, что время, веды вот сравнивают время со змеей, да, которая гипнотизирует, то если вот долго смотреть на змею, то можно вот так все время, ну, очень много времени потратить. И также время, оно своей цикличностью нас гипнотизирует, мы даже этого не замечаем, а как оно проходит. Да, вот мы, например, празднуем Новый год и желаем друг друга счастья в новом году, каких-то новых устремлений, да, новых достижений и так далее. Но проходит вот целый год, и мы можем словить себя на такой мысли, что в принципе-то ничего не поменялось. Вот. И вот эта цикличность времени, она ворует у нас нашу цель в жизни, она ворует у нас то, к чему мы действительно стремимся, ворует у нас вот это наше стремление к счастью. И поэтому, чтобы избежать вот опасностей, которые могут нас поджигать на этом пути, мы должны знать, что такое время, чтобы правильно использовать эту энергию, чтобы правильно с ней обращаться. Да, как также приводили такой пример, что вот если у нас есть какой-то сложный предмет, или, например, компьютер или сложный мобильный телефон, и мы не знаем о его функциях, то мы не будем использовать его по назначению, мы будем использовать вот просто вот именно в тех рамках, в которых мы знаем, а больше и не сможем ничего сделать. Хотя это устройство может принести гораздо больше блага, о которых мы даже не подозреваем. И поэтому мы говорили о том, что нужно знать, что такое время. И мы приводили такой пример, что время – это, ну, веды называют ее безличной волей Господа в этом мире. Да, мы говорили о том, что можно все что угодно делать, вытаскивать батарейки из часов, пытаться не обращать на них внимания, но так или иначе мы совершенно никаким образом не можем повлиять на время. Оно так или иначе постепенно выполняет свои функции независимо от нашей воли. Да? И время влияет на всех нас, но мы ничего не можем при этом сделать со временем. И поэтому для того, чтобы правильно время использовать, для того, чтобы правильно обращаться с этой энергией, мы говорили о том, что человеку нужно понимать, что такое цель, для чего он живет, что такое цель в жизни, что такое цели, как правильно перед собой ставить цели, какие есть опасности вот на пути целеполагания. Потому что сейчас очень многие психологи современные, они выделяют многие опасности, многие проблемы, которые встречает человек на своем пути, когда он пытается ставить цели. И мы вкратце это обсуждали вчера, да, даже на каких-то личных примерах, вот с вами, Олеся, да, мы говорили о целях. Но когда мы разобрали все опасности в постановке цели, мы пришли к такому выводу, что эти опасности, они связаны не с самим целеполаганием и не с самой, вот, не с самой проблемой постановки целей. Они связаны просто лишь с тем, что люди не умеют правильно ставить цели. Они не знают, что такое цель, как ее правильно поставить и какой должна быть цель, чтобы она была, ну, вдохновляла нас и была достижимой и не приносила вот тех опасностей, которые мы с вами обсуждали. Также мы упомянули, что цели, как и все в этом мире, находятся под влиянием трех сил этого мира: силы страсти, силы благости, силы невежества. Да, мы говорили, что в невежестве человек вообще не имеет никаких целей или бессознательно свою деятельность направляет только лишь на собственное удовлетворение в этом мире, на поддержание собственной, на собственный эгоизм, да, на удовлетворение самого себя. При этом даже может прибегать к какому-то насилию и никогда не считается с интересами других. Человек, который, например, находится под влиянием гуны страсти, какие он ставит цели? Он тоже таким образом он ставит цели на удовлетворение самого себя, но при этом он уже понимает, что для того, чтобы полноценно, скажем так, и как-то более экологичным способом удовлетворить свои желания и потребности, он начинает сотрудничать с другими людьми. Ну, то есть, таким образом он просто начинает их использовать, делает это правильно, грамотно, да. Современная психология, она, кстати, вот именно на это и направлена, к сожалению, когда большинство издания по психологии, они утверждают, что нам нужно манипулировать людьми, да, это очень популярно. Нейролингвистическое программирование, оно как раз-таки связано, например, с тем, что просто людей учат использовать других людей для достижения своих целей. И это печально, потому что это тоже в итоге не приводит человека к какому-то удовлетворению, и мы как раз сегодня поговорим об этом, почему не происходит это удовлетворение. И мы говорим, что когда человек находится под влиянием силы благости, он, как правило, связывает свои цели очень правильно, то есть он связывает эти свои цели с достижением какого-то всеобщего счастья. Он хочет служить другим людям, и он понимает, что служение другим людям приносит гораздо больше в жизни счастья, чем что-либо другое. Да, и в благости человек, он ставит такие цели, которые не приносят ему того разочарования, той боли, которые могут принести вот, цели, которые находятся под влиянием силы страсти или силы невежества. И мы говорили, откуда берутся цели. Как вообще концепция цели в жизни она возникает у человека. И детальный анализ этого, согласовывающийся с ведическим знанием, он говорит, что цели всегда возникают у человека, исходя из того, кем он себя считает. Помните, Олеся, мы с вами вчера проделали эмпирическое упражнение, где вы представили себя, ну, боксером на ринге. Вот, то есть мы говорили о том, что цель – это когда мы кем-то себя считаем. Когда мы себя кем-то считаем, тогда мы ставим какие-то определенные цели. И очень важно перед тем, как какую-то цель вообще поставить, нужно разобраться, а кто же я такой, кто я есть. Мы говорили, что ведическая концепция – это очень важно, потому что веды объясняют, что если ты не понял, кто ты, то как ты можешь понять, что тебе делать, да? И далее я приводил пример своего друга, над которым я ставил вот этот самый эксперимент. Я просил его, ну, вот как-то несколько разобрать свою жизнь и понять, кем он себя считает, да, и он считал себя студентом, сыном, спортсменом, другом и так далее. И исходя из этих отождествлений, мы потом пробовали с ним, ну, как-то понять, какие цели он может перед собой поставить. И я вчера просил вот радиослушателей, которые заинтересованы в том, чтобы, ну, как-то более глубоко разобраться в этой теме, я просил их написать вот свои отождествления и попробовать написать какие-то стратегические и тактические цели вот относительно этих отождествлений. То есть то, что я хочу в идеале получить когда-то, или то, к чему я стремлюсь вообще всегда. Да, стратегическая цель, она может быть достаточно абстрактной, она может выражаться в форме какого-то идеала, лозунга или еще чего-то. Вот. И также мы просили разобрать ее, потом просто с чисто практической точки зрения написать какие-то тактические цели, которые могут быть выполнимы сегодня, например, или завтра. И вот цель этой работы было бы то, что вот, дорогие радиослушатели, могли бы немножко глубже понять вот эту схему, как же возникают в нашей жизни цели и как правильно эти цели ставить. так как современные психологи, недавно я слушал такое утверждение, что не выбирайте как-то, не пользуйтесь картой, а пользуйтесь компасом. То есть, что это означает? Что когда я пользуюсь картой, я вот ставлю какую-то конкретную для себя цель и просто начинаю к ней идти. Иногда даже не понимаю, вот где я сейчас нахожусь, кто я есть на самом деле. Но когда говорится, что пользуйтесь компасом, это означает выбери направление. Пойми, кто ты, и ты просто поймешь, куда тебе нужно двигаться, в каком направлении тебе нужно двигаться. И Веды, в частности Бхагавадгита, она объясняет, что если человек вот таким образом действует, то он на этом пути вообще ничего не теряет. Никогда ничего не теряет на этом пути, даже если он где-то ошибается, если он делает что-то не так, если он иногда сомневается. Как вот мы переводили такую опасность постановки цели, что люди, чем больше цели они перед собой ставят, тем больше стресса они испытывают. Стресса, то есть состояние какой-то паники, когда я что-то не успеваю делать, когда я понимаю, что я запланировал миллион там дел, а сделал только два. Это всегда огорчает. Вот. Но когда мы видим направления какие-то, когда мы ставим себе какие-то задачи, вот согласно вот этим направлениям или нашим отождествлениям, нам становится гораздо легче. Потому что мы можем таким образом видеть свое, во-первых, продвижение к этим целям, а во-вторых, мы можем напрасно не тратить время. То есть, когда к нам вот из этого мира, как мы вчера там объясняли, да, что в этом мире вот все предлагает нам, все оценивается временем. Как я помню, однажды мне даже вот посоветовали посмотреть такой фильм, он так и назывался «Время». Ну, насколько я помню. И там идея в том, что люди, они за все рассчитывались временем. Ну, там вот, да, там чашка кофе 5 минут. Времени жизни нужно отдать. И по сути в этом есть очень глубокий смысл, потому что на самом деле мы за все в этом мире расплачиваемся временем. Одна валюта, только время в этом мире есть. Да, потому что даже вот просто потратить время на то, чтобы посидеть в интернете, что-нибудь там почитать. Я за это заплачу своим временем. Я отдам за это какой-то там кусок времени. И вот в этом материальном мире все вокруг нам предлагает потратить на что-то свое время. Но если я не знаю конкретно своих отождествлений, если я не понимаю, какие роли я в этом мире играю, то мне будет очень трудно, например, сделать выбор в пользу чего-то, что мне не нравится, например, в данный момент. Да? Или также мне будет очень трудно отказаться от чего-то, если мне будут это предлагать, если я вот конкретно не понимаю, мне это надо или не надо. Просто это может быть как-то красиво, интересно, увлекательно и так далее. Как сейчас вот очень модно делать такую рекламу, ну так как вот... Ну вкратце могу рассказать, что такая вещь, вот с чем связана реклама в мире, почему ее стало так много. Потому что если вот вспомнить, например, ну вот время 10 лет назад или 15 лет назад, ведь рекламы столько не было. Ее, в принципе, даже вот эта промышленность рекламная, она не была так развита, как развита сейчас. И возникает вопрос, почему это сейчас возникает? А это возникает потому, что производство товаров сейчас в 300 раз превышает спрос на эти товары. Представляете, Олеся, как это происходит?
То есть, например, удивительно.
Да, вот, удивительно, да. Вот если кто-то производит компьютеры, например, вот нам нужно вот 10 компьютеров или там... Какому-то вот, в каком-то определенном населенном пункте, представьте, что в Краснодаре в месяц нужно 10 компьютеров. А представьте, что производят 3000 компьютеров. С ними надо что-то делать, понимаете? Это вот, ну, обычная арифметика. И так как в 300 раз превышает предложение превышает спрос, то нужно очень сильно массированно делать рекламу для того, чтобы привлечь, так скажем, потенциального покупателя именно вот на свою, как бы, на свою продукцию. И поэтому у нас очень большой разброс может возникать. То есть мы иногда не понимаем, а на что же нам потратить свое время? Куда же нам его отдать? И вот если у нас нету вот этих четких отождествлений, если конкретно не понимаем, какие роли мы в этом мире играем, и, соответственно, какие цели мы должны перед собой ставить, нам будет очень трудно. Нам будет очень трудно, да, как вот я вчера также приводил этот пример с гипермаркетом, что если мы конкретно не понимаем, зачем мы туда пришли и что мы оттуда должны взять, нам будет очень тяжело отказаться от какого-то товара, который предлагают по акции, например. Ну, то есть, мы сразу возникает желание его как бы купить, потому что, ну, выгодно же, правильно? Да? Но если мы зададимся себе вопросом, а зачем он мне нужен? И мы в своих отождествлениях мы не найдем как бы вот того пункта, под который подпадает вот эта вещь. Мы с легкостью откажемся от этого, потому что мы будем конкретно понимать. И это то, что на самом деле вдохновляет жизнь. Вот тот, кто так делал, они постоянно делятся вот этим впечатлением своим с другими, что так жить очень вдохновляет. Потому что цель в жизни – это то, откуда мы черпаем силы. Это то, откуда мы черпаем силы. Вот можно посмотреть, если у человека депрессия, если он плохо себя чувствует, если он не может ничего делать, он жалуется на усталость, апатию, отсутствие сил, отсутствие желания общаться и так далее. Можно сразу спросить, простите, а есть какая у вас цель в жизни? Что вы хотите от своей жизни вообще? И на 99% вот я могу вам сказать, что адекватный нормальный человек, он не сможет ответить на этот вопрос. Возможно, можно что-то придумать быстренько, да, но вот искренне ответить на этот вопрос, какая моя цель в жизни, будет очень сложно, потому что, как правило, этой цели просто нет. Да, или можно видеть человека очень жизнерадостного, очень благочестивого, очень доброго по отношению к другим людям, желающего как-то делать что-то для других, жить для других. И если его спросить, какова ваша цель в жизни, он с легкостью назовет вам несколько целей, которые он поставил перед собой в жизни, к которым он планомерно идет. Вот таким образом, вчера я просил проделать эту работу, и я также просил ее проделать, потому что, когда у нас есть какая-то определенная теория, она будет оставаться теорией, не будет фактически вопросов о том, как же это делать. Но как только мы пытаемся сделать это на практике, мы видим, как это сложно, что возникают многие нюансы и так далее. И я тогда сразу хотел бы перейти к некоторым практическим советам по поводу написания вот этих отождествлений составления вот этого списка, кем я себя считаю и так далее. Я хотел бы просто дать один практический совет, что, например, вот тактические какие-то цели или цели, которые мы ставим на сегодняшний день, их можно тоже расписывать, не делать из них конкретные вещи, а делать из них какие-то направления. Мой пример, я могу свой пример привести, когда я составлял начал составлять вот такой так называемый mind map, да, или карту ума, то есть карту своих жизненных целей, одно из моих отождествлений было то, что я преподаватель йоги. На данный момент вот вашими Бхактивиданты, где я преподаю, в том числе и ведическую философию, я еще являюсь и преподавателем йоги. И когда я написал вот это отождествление, что я преподаю йогу, то у меня сразу появилось несколько направлений, по которым я должен действовать. И первое, что я записал, например, что я стремлюсь преподавать йогу каждый день. Да? И то есть вот теперь, когда у меня возникает вот такая концепция, а чем же мне заняться вот в это время, да? И если у меня нет каких-то неотложных и важных дел, я понимаю, что мне нужно просто пойти и преподавать йогу, да? То есть не кто-то другой должен это делать, а должен это делать я, потому что это моя ответственность. Также я написал, что, например, я стремлюсь узнавать о йоге больше, чтобы потом лучше и полнее ее преподавать. И то есть таким образом, что когда в мою жизнь приходит какая-то возможность узнать что-то о йоге больше, где-то что-то почитать, послушать чью-то лекцию или посмотреть преподавание какого-то мастера о йоге, я не буду уже в данном случае упускать эту возможность, потому что у меня конкретно есть мое отождествление. Я преподаватель, я выполняю эту роль. Значит, у меня нет никаких причин не сделать это. Да? Также я написал, что вот так как преподаватель йоги, я стремлюсь к прогрессу в асанах йоги. То есть сам себя я внутренне мотивирую, что так как я являюсь преподавателем, и моя обязанность это давать это знание другим, я должен стремиться преподать ее как можно лучше, а поэтому я сам должен стремиться к этому прогрессу. Также я написал себе в этих своих целях, что так как преподаватель йоги, я стремлюсь учиться у преподавателя йоги. Да, то есть теперь, когда у меня возникает возможность или желание поучиться где-то, или возникает возможность у кого-то поучиться, то таким образом я ее не упускаю, потому что у меня есть конкретное отождествление. Или когда я, например, просто, вот у меня есть возможность просто отдохнуть, в это же время у меня есть возможность где-то поучиться у кого-то йоги, повысить свой уровень. То естественным образом, так как я имею это отождествление, большая вероятность, что я выберу второй вариант и пренебрегу каким-то своим личным каким-то интересом. Да. А если бы я этого не сделал, то есть если бы вот у меня не было конкретного плана, конкретного отождествления, конкретных целей, то велика вероятность, я думаю, что многие со мной согласятся, велика вероятность, что по каким-то любым причинам мы отказываем себе самосовершенствовании. Мы отказываем себе в том, чтобы сделать еще один шаг на приближение к своему счастью. Вот, это просто практический совет, как это можно сделать. Я думаю, если наши радиослушатели попробуют это сделать, я думаю, что это принесет им пользу. Как минимум, они более четко увидят картину своей жизни и направление, по которым нужно двигаться. И теперь у нас, если нет вопросов, то мы продолжаем дальше. Сегодня мы поговорим о том, также о какие трудности могут у нас возникнуть вот на пути вот этих написания наших отождествлений и постановки каких-то наших целей в жизни.
Да, на данный момент у нас вопросов нет, но я думаю, сейчас стоит мне напомнить о том, что вопросы можно задавать, можно прямо сейчас их писать, оставляя в комментариях на сайте vedaradio.fm, а можно звонить через несколько минут. Или можете позвонить прямо сейчас по скайпу, я вам перезвоню в нужный момент. Наш скайп vedaradio, просто одним словом, такой логин, добавляйтесь нам в контакты и общайтесь с нами. Сегодня, кстати, мы ровно до 17:00, больше нельзя. Так что успевайте задавать вопросы и пообщаться с Антоном Кобзевым. Продолжаем пока.
Да, спасибо вам, Олеся. Итак, сейчас мы просто поговорим о том, что означает для нас правильно поставить цели в жизни. Вчера я также сказал о том, что вот как современные психологи, они говорят, что есть такое, есть очень много подводных камней, которые возникают у людей, когда они пытаются ставить свои цели в жизни. И среди прочего я сказал, что этот момент, что добившись своей цели, люди испытывают разочарование, да. Когда люди направляют все усилия только на то, чтобы добиваться поставленной цели, они дружат дружбу, семью, да. Или говорят, что когда, несмотря на то, что возникает какой-то успех в достижении своих целей, все равно кажется, что в жизни чего-то не хватает. И сегодня мы поговорим о том, как же сделать так, чтобы одновременно нам и ставить какие-то цели в жизни, жить осмысленной жизнью, осознанной, и при этом не встречать на пути вот таких проблем, не встречать вот этих разочарований. И первое, о чем говорят веды, о чем говорит Бхагавадгита, это в том, что когда мы пишем свои отождествления, когда мы ставим в жизни какие-то цели, первое, что нам нужно сделать, это нужно взять курс на бескорыстие. Первое, что нужно сделать, это взять курс на то, что цели в жизни, мои цели в жизни, так или иначе связаны со служением другим людям. Так или иначе, они связаны с жизнью для других. И они связаны со стремлением как можно меньше жить для себя самого. Веды очень просто это объясняют. Вот, например, йога-сутра. В йога-сутре есть такая строчка, ну, есть такой стих, который объясняет, что человек – замкнутая система. Да, это замкнутая система, которая вот существует как-то самостоятельно в этом мире. И веды объясняют, что любая замкнутая система, любая самостоятельная система в этом мире, она не предназначена для самой себя. Она никогда не предназначена для самой себя. Вот если взять, например, автомобиль. Ну, как вы думаете, Олеся, для чего создан автомобиль?
Чтобы передвигаться.
Ну, чтобы, то есть на нем кто-то передвигался.
Угу.
Да, вот и объясняют, думаю, что, ну вот глупо же подумать, что автомобиль создан просто для, чтобы вот заливали масло, там, просили его, мыли, чистили, возили на техобслуживание, там, меняли ему колеса зимой и летом. Это же неправда, правильно? Вот говорится, что так же и человек, он не создан для того, чтобы жить для самого себя. Так же, как любая замкнутая система в этом мире. И мы можем видеть, что вот, ну, можно много об этом говорить, можно много это доказывать, и все равно у многих людей иногда возникает сомнение, что ну как же это так, как же, я же родился в этом мире для того, чтобы быть счастливым, а мне сейчас предлагают как-то от этого счастья отречься. Но веды говорят, что это полная иллюзия так думать. Потому что счастье у человека, оно приходит к нему изнутри, когда он правильно исполняет свои обязанности, и когда он живет для других. То есть это то, что приходит ему как его право, как его законное право быть счастливым в этом мире, но только если он живет не для себя, только если он живет для других людей. И мы можем видеть этот опыт, когда, например, мы вот дарим, когда мы получаем подарки. Олеся, вы получаете же иногда подарки, правда?
Да, конечно.
А скажите, вот А дарите сами подарки?
Ой, очень люблю дарить.
О, вот скажите, какое ощущение возникает у вас, какое ощущение вам больше нравится, когда вы получаете подарки или когда вы их дарите?
Ну, вообще разные ощущения, но, несомненно, когда даришь, очень большое удовольствие получаешь.
Да, спасибо вам большое. То есть, да, ощущения действительно могут быть разные, потому что, ну, веды тоже объясняют, что нужно еще уметь дарить правильно и знать, кому дарить, да. Много нюансов нужно учитывать. Но сам факт, то есть, вот я тоже, я часто провожу этот опрос, я об этом скажу, чтобы, ну, радиослушатели не подумали, что я специально выбрал вас, потому что, ну, как-то знал, наверное. Или заранее с вами договорился о том, что вы так скажете. Я скажу, что я очень часто провожу, задаю этот вопрос, когда читаю лекции, вот же, ну, как-то перед присутствующей аудиторией. И 99% людей, они отвечают, что, конечно, дарить подарки гораздо лучше, это гораздо приятнее, гораздо больше счастья мы от этого получаем. И этот простой пример говорит нам о том, что мы созданы для того, чтобы делать что-то для других, а не делать что-то для себя. Потому что мы от этого получаем гораздо больше счастья. Как я помню, однажды мне одни мои друзья в православной духовной традиции, они мне рассказывали такой пример, как к одному психологу пришла женщина с такой, ну, проблемой, что она говорит: «Я не могу жить, мне незачем жить, я утратила весь смысл жизни, помогите мне, пожалуйста». И психолог, он долго пытался ей помочь, но ничего не получилось, прописывал ей там антидепрессанты, пытался с ней побеседовать, но ничего ему не помогало. И ей тоже ничего не помогало, эти беседы не приносили какого-то положительного результата. И в конце концов, ему пришла такая в голову идея, чтобы просто как-то чем-то ее занять. Он сказал, что вы знаете что, есть один способ очень хороший. Ну, вы попробуйте. Это нужно просто, знаете, вот испечь пирог какой-нибудь очень вкусный и отнести своим соседям. И она подумала: ну ладно, что, терять-то все равно нечего, как бы, все равно уже все плохо. Сделаю-ка я пирог. И она испекла пирог и отнесла своим соседям. И потом психолог этот удивился, что ее очень долго нету. Ну, как-то она исчезла, она перестала приходить к нему, она перестала записываться на консультации, перестала там изливать свои проблемы, ну, как-то куда-то пропала. Он подумал, ну, непонятно, что-то случилось, наверное. Но все равно так или иначе он как-то пытался поинтересоваться, что же произошло. И однажды он встретил ее бегущей из магазина с большими сумками. И он спросил у нее: а простите, а как же ваша депрессия? Она на него посмотрела так быстро и сказала: да какая депрессия, я готовлю пироги уже для всего квартала. И убежала сразу.
Здорово.
То есть этот пример показывает, что когда у нас есть какая-то более высокая цель, и она связана со служением другим людям, когда она связана с жизнью других, у нас внутри появляется огромное желание жить. А там ни о какой депрессии даже речи быть не может. Там не может быть речи о какой-то усталости. Но она возникает. Только вот ввиду того, что устает какое-то наше физическое тело. Ну, достаточно нам отдохнуть, если мы снова возвращаемся к этой деятельности. У нас снова возникает вдохновение. Да, то есть это просто как бы есть два вида объяснения. Есть один вид объяснения через логику, да, когда можно логически очень долго обосновывать какие-то вещи. А есть второй вид объяснения, это объяснение через вкус или через эмпирический опыт. И вот как показывает практика, что-то. Когда мы на опыте это сами почувствуем, да, то нам станет гораздо проще это понять и принять в свою жизнь. Потому что можно очень долго рассказывать, например, о служении другим людям, о самопожертвовании, о жизни для других, и при этом, ну, так и не понять, что это такое, или слушать об этом очень долго, и так и не понять, что это такое. И вот веды объясняют, они говорят, что надо просто это сделать. Что для того, чтобы это понять, вот просто сделай это, и все. И ты сразу это поймешь. Сразу пропадут какие-то сомнения, появится свой личный опыт. Да, так или иначе, какой-то опыт появится. И поэтому веды объясняют, вот первый момент, который нужно учитывать в своей жизни, когда мы составляем вот эти отождествления, строим какие-то планы на жизнь, мы должны сделать их в духе бескорыстия. Ну, до той степени, какой мы понимаем, что это такое. Да, и потом вот двигаться в этом направлении, в направлении бескорыстия. Потому что мы можем видеть, что чем более бескорыстно человек живет, тем больше счастья он от жизни получает. Да. Как, ну, можно любой пример взять, например, пример матери Терезы. Можно видеть, насколько это счастливый человек, насколько ее жизнь полна, насколько она нужна другим людям, насколько она чувствует вот эту полноту в своем сердце. Да? И таких примеров много. Как недавно мне рассказывали тоже пример об одной женщине в Индии, ну, которая по каким-то причинам там вот ее выгнал из дома ее муж. И она поняла просто в какой-то момент, что она должна заботиться о других людях, что ее жизнь в том, чтобы заботиться о других. И она стала это делать, и сейчас у нее огромный приют, у нее столько детей, там больше 300 детей живет в ее приюте, и многие стремятся попасть к ней, чтобы, ну, как-то получать от нее заботу, от нее защиту, и она сама при этом очень счастлива. И я когда услышал об этом примере, я еще раз убедился в том, что наш потенциал в служении другим, в жизни не для себя, он на самом деле безграничен. Он безграничен, в нем, знаете, вот нет конца. Вот если в нашем потенциале жить для себя, есть определенный предел всегда, да? Есть всегда определенный какой-то предел. И это еще и плюс разрушает нас же самих. Потому что, вот, например, если человек любит, ну, что-то сладкое, да, как правило, люди любят какой-то сладкий вкус, то сколько мы можем съесть сладкого? Мы сладкого можем съесть немного, и при этом веды также объясняют, что сладкий вкус – это то, что еще больше разрушает даже наше тело, да? Но при этом, а сколько мы можем раздать сладкого? Сколько мы можем раздать еды? Да безграничное количество, вообще безграничное. Эту деятельность невозможно остановить. Как, например, есть такой проект в организации ВСКОН, есть такой проект, он называется «Пища жизни». И вы знаете, он никогда не испытывает какого-то дефицита в том, чтобы раздавать пищу. Проект, вот я вкратце могу рассказать, что этот проект, он занят тем, чтобы просто раздавать пищу тем, кто в ней нуждается. Он работал также и в чеченскую компанию, когда вот участники этого проекта, они ехали в какие-то горячие точки, где люди лишались крова, еды, возможности вообще получать пищу какую-то. И они занимались тем, что кормили их. И по сей день они этим занимаются. Они кормят неимущих людей, пытаются как-то принести им какое-то благо. И я каждый раз, я просто иногда очень сильно завидую даже этим людям, что я не могу вот в данный момент как-то тоже участвовать в этом проекте. Почему? Потому что эта возможность отдавать людям, делать что-то для них, она безгранична, она никогда не заканчивается. И это первый момент, который нужно для себя учитывать. Чтобы не разочароваться вот в этой постановке целей в жизни, нужно обязательно связать их, со служением другим. Второй момент, который я хотел бы отметить, для того, чтобы правильно сделать вот эти отождествления, правильно расставить свои цели в жизни, это то, что нужно очень четко понимать, каков в жизни приоритет. Однажды от одного святого человека, его зовут Радханат Хасвами, это автор книги «Путешествие домой», это нашумевший бестселлер, в свое время он просто в моей жизни также произвел определенную революцию в сознании. И он сказал такую фразу, вот автор этой книги сказал такую фразу, которая потрясла меня до глубины души. Он однажды сказал, что вещи нужны для того, чтобы ими пользоваться, а люди нужны для того, чтобы их любить. Но часто в этом мире мы путаем вещи местами, и мы начинаем любить вещи, а людьми пользоваться.
Да, очень замечательные слова.
И да, вот эти слова, они однажды, вот несколько лет назад, они произвели на меня просто глубочайшее впечатление. И сейчас я вот пытаюсь как-то глубже понять эту фразу. И вот в разрезе нашей темы я могу сказать очень утвердительно, что если мы поставим своей целью вещи, то мы разочаруемся. Мы будем глубоко разочарованы. Как помните, вчера я вам рассказывал про пыль, да, Олеся? У вас был опыт.
Да, разрушаются вещи.
Да, что вещи разрушаются сами по себе, даже если мы их не трогаем. Если мы закроем квартиру на все замки, закроем все окна, мы приедем через месяц, там будет пыль. Вещи разрушаются. И веды объясняют, что тот, кто ставит, вот делает ставку на то, что рано или поздно будет разрушен, он будет разочарован. Но также веды объясняют, что тот, кто делает ставку на отношения, вот тот всегда будет удовлетворен, тот всегда будет счастлив. Поэтому таким образом нужно понять, что когда мы ставим перед собой какие-то цели, то мы должны понять, что основной целью в жизни являются отношения, а не вещи. И таким образом мы можем правильно расставить отождествление, мы сможем расставить все как-то согласно нашим приоритетам. Кто я в первую очередь в этой жизни, да? Потому что если мы поставим в самом первом списке моим отождествлением, что я вот бизнесмен, и я стремлюсь заработать очень много денег, то так или иначе эта цель, она может быть, она сама по себе, она очень хорошая. Она может быть очень хорошая. Вопрос в том, как мы это используем, да? В том числе бизнес – это тоже всегда отношения. То есть, если мы просто даже вот просмотрим свою жизнь, от начала до конца это одни и те же, это все отношения, это все всегда отношения. И если мы не делаем ставку на них, то мы проигрываем. Мы всегда проигрываем. Поэтому, таким образом, нужно подчеркнуть, что все наши отождествления, все наши цели в жизни, они должны согласовываться с тем, какое благо это приносит другим людям. Какое благо это приносит всем остальным, не только мне, но какое счастье это принесет другим. И когда мы будем ставить такие цели, то это всегда будет нас вдохновлять. То есть у нас всегда будет внутренняя потенция жить, внутреннее желание и возможность что-то делать в этом мире. Как-то прогрессировать, продвигаться к своим целям. И самое главное, что эти цели будут вдохновлять не только нас, но они будут вдохновлять и всех окружающих. Да? Окружающие тоже будут видеть вот это наше стремление, будут заражаться нашим энтузиазмом, тоже менять свою жизнь к лучшему. И это тоже немаловажно в этом мире. И еще один очень важный момент, который я хотел бы отметить, и который описан вот в Ведах, в частности в Бхагавадгите, очень подробно во второй главе описан этот момент. Ну и вообще во всей Бхагавадгите он идет красной нитью. Что если объектом, скажем так, наших целеустремлений, объектом наших целей всегда должны являться отношения, то самыми главными отношениями, которые являются приоритетом в нашей жизни, должны стать отношения с Богом или отношения с абсолютной истиной этого мира. Да? Потому что Веды объясняют, что какие бы цели мы перед собой ни поставили, какие бы цели мы перед собой ни поставили. Есть такой стих в Падмапуране, говорится, что все правила и предписания служат только для того, чтобы всегда помнить о Боге и никогда о нем не забывать. И таким образом говорится, что люди в постановке своих целей, в определении своих отождествлений в жизни, для того, чтобы правильно все расставить, для того, чтобы хорошо расставить приоритеты, должны очень четко понимать, как все эти цели связаны между собой и что главное, а что второстепенное. Потому что не всегда это получается сделать, да. Если вот попробуют разобрать свою жизнь по каким-то своим ролям, которые мы здесь играем, не всегда понятно, что главное, что второстепенное. И вот Веды объясняют, что абсолютная истина или Бог в этом мире, он в материальном мире, он как нить, на которую нанизаны жемчужины. Да? И вот если представить нашу жизнь, наше отождествление, наши цели, что это жемчужины, да, то абсолютно истина или Бог – это та нить, на которую все они нанизаны. Веды объясняют, да, что нить, вот когда если хорошее ожерелье, да, если красивое хорошее ожерелье, то ведь мы нить не видим, правда? Она скрыта от наших глаз. Но тем не менее мы же не можем говорить, что ее нету, правильно? И мы не можем как-то ее роль уменьшить, потому что если ее не будет, то все рассыпется. То все просто рассыпается в стороны. Я думаю, вот у женщин точно есть такой опыт, когда у них рвалось ожерелье. У вас был такой опыт, Олеся?
Да, конечно.
Да, серьезно? Ну да, ну, то есть, у меня просто тоже был такой опыт. Я ношу бусы из тулоси, это священное дерево. И однажды вот у меня просто они порвались, порвалась та нить, на которую они были нанизаны. И вы знаете, я многих бусинок не нашел потом просто даже. Не смог воедино опять собрать ее, потому что они просто где-то потерялись. Вот. И также говорится с нашей жизнью, что если у нас отсутствует вот эта нить, да, который является Бог в нашей жизни, то наши цели, они будут как-то в беспорядке расположены. Мы не сможем как-то собрать их воедино, не получится ничего цельного и красивого из этого. Так же, как ожерелье не получится, если у нас не будет нити, на которой нам нанизать жемчужины. Поэтому, когда вот мы делаем вот это, пытаемся понять наши роли, понять наши отождествления, как же нам, какие приоритеты расставить. Веды объясняют, что самое главное, нужно поставить самую главную цель. Это достижение отношений с абсолютной истиной, достижение отношений с Богом. Если мы делаем это в своей жизни, то все остальное, оно становится на местах. Мне понравилась очень есть интересная, красивая очень фраза Марка Аврелия. Он сказал как-то, что если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. И эта фраза очень глубокая на самом деле, потому что это само понимание того, что Бог должен быть на первом месте, дает нам возможность очень правильно расставить все в жизни по полочкам, расставить все по местам, понять, что нужно мне, а что не нужно. Потому что если есть какая-то главная цель, то все второстепенные цели, они так или иначе, они служат достижению главной цели. И тогда они имеют какой-то смысл. Тогда они имеют какое-то значение в этой жизни. Да, потому что самостоятельно они никакого значения не имеют. Как вот если взять, например, компьютер, то вот с которого я сейчас вот разговариваю с дорогими радиослушателями, с вами, Олеся, то этот компьютер сам по себе, он очень хорош, да? Но какая вот была бы на него польза, если бы он не имел подключения к интернету?
Ну да, мы бы вас не услышали точно.
Да, и я бы тоже вас не услышал. Я бы не смог ничего рассказать. Я бы не смог никуда приложить вот тот труд, который я приложил для того, чтобы, например, написать вот этот семинар, для того, чтобы составить этот семинар. Потому что я же потратил какое-то время, правда, я изучал священные писания, я слушал лекции своих духовных наставников, духовного учителя. И при этом, вот, если бы не было соединения с интернетом, да, то никакой пользы от этого бы не было. То есть никто бы об этом не узнал. И я бы не достиг той цели, которую я в конце концов ставил перед собой. Вот так же говорится и в жизни человека. Для того, чтобы в его действиях был какой-то смысл, он все должен связывать с какой-то более высшей целью. И тогда ему будет понятно, нужно ему это или не нужно. Да? Здесь можно много приводить примеров, как мы иногда бесцельно тратим свое время, как мы иногда тратим время вообще непонятно на что, то есть как оно утекает у нас сквозь пальцы, а как мы делаем иногда что-то не то. Да, как мы не так отвечаем, например, не так строим отношения с людьми, ошибаемся в этих отношениях. И зачастую вот эти ошибки, они связаны так или иначе с тем, что у нас в какой-то момент просто теряется вот эта цель. У нас теряется самое главное отождествление. Как, например, вот в Бхагавадгите, о которой я часто говорил и вчера, и сегодня, там опять же вот этот герой Арджуна, он задает вопрос Шри Кришне, что делать? Что мне делать? И первое, что ему отвечает Кришна, это он говорит, пойми, кто ты, и пойми, что ты душа. Дальше он ему скажет, что вот ты душа, но при этом ты еще и воин. Ты кшатрий, да? Ты должен сражаться поэтому. Но перед этим он ему сказал, что ты душа. Сначала пойми, что ты душа. Это главное, что ты должен понять. А потом пойми, какую роль ты сейчас здесь выполняешь. То есть, что ты сейчас делаешь в этом мире. Поэтому, когда человек так делает, то у него на место становится все, что он делает в этом мире. Таким образом мы поймем, как действовать. Да? Целеустремленность значит действовать. То есть постановка цели – это значит действовать. А целеустремленность, она берется вот именно из нашего как бы внутреннего вдохновения жить. А вот это вдохновение, оно берется, когда у нас есть связь с более высшим чем-то. Связь с какой-то более высшей целью. И также, что я хотел отметить, вот напоследок, заканчивая эту тему, я думаю, что у меня будет потом также возможность ответить на какие-то вопросы, если они возникли. Я бы хотел сказать, что целеустремленность это означает все-таки, ну вот, жить согласно тем отождествлениям, которые мы написали. Можно, потому что, как правило, почему люди чувствуют разочарование в постановке цели, да, о чем вот говорят современные психологи? Потому что часто бывает так, что расставив какие-то отождествления, расставив какие-то приоритеты в жизни, мы оставляем все так же, как есть. И не прикладываем никаких усилий для того, чтобы вот как-то развиться в тех отождествлениях, которые мы для себя написали. Как вот однажды пришел человек к духовному наставнику и сказал, что вот что-то мне не получается, вот молиться не получается что-то, вот общаться не получается с этими людьми духовными вообще. Ничего у меня не получается, похоже, не работает вообще эта ваша практика. Я понял, практика ваша не работает. И наставник у него спросил, а ты делал вот то, что я тебя просил? Ты читал вот священное писание час в день? И он говорит, ну нет, я что-то не читал, как-то забыл. А он говорит, понятно, а ты вот вставал рано утром, как я тебя просил, вот, и в определенное время ты читал молитвы? И он говорит, не, вы знаете, я как-то не читал, потому что я просыпал, мне все время спать так хотелось. Он говорил, а, понятно, а ты вот ел вот именно вот такую пищу, как бы освященную пищу ты ел, потому что я же тебя просил, это важно. Он говорит, не, вы знаете, у меня не было времени просто, это такой процесс какой-то морочный, все это освещать как-то, все это. Он говорит, ну так а почему ты тогда ждешь какого-то результата? Ты же не делаешь то, что я тебе говорил, ты же не делаешь то, о чем мы договаривались с тобой. Он также говорится и в достижении цели, что разочарование, оно приходит тогда, когда мы не следуем тому, что даже то, что мы выбрали для себя важным, да, что мы приняли для себя как ценность. И поэтому таким образом получается, что в конце концов мы понимаем, что, ну, похоже, это не работает. Похоже, вот это все целеполагание, вот эти вот отождествления, вот эти направления, все это нерабочие вещи. Вот. И поэтому я, ну, как-то очень смиренно пытаюсь вдохновить наших радиослушателей, если у кого-то появилось желание все-таки проделать эту работу в своей жизни, последовать этим путем, попробовать применить вот это на практике и сделать свое собственное суждение о том, как бы вот работает эта вещь, полезна она в моей жизни, или она в моей жизни бесполезна, или нужно мне применить что-то другое. Потому что ведическое знание в целом, оно говорит о том, что, ну, все создано для того в этом мире, чтобы быть счастливым. Единственное, что нужно сделать, это нужно научиться правильно всем этим пользоваться. И в том числе нужно правильно научиться пользоваться своей жизнью, временем, понять, в конце концов, для чего я был создан в этой жизни, то есть связать все с целью. Как тот же Радханата с вами, он приводил такой пример, когда они однажды в Индии ехали, вот, ну, вот им нужно было доехать, например, там, из точки А в точку Б, из одного города в другой. И в Индии очень так все иногда перепутаны дороги, и их водитель, он, ну, как-то очень медленно ехал, он смотрел вот как-то на знаки там, и в какой-то момент выяснилось, что он просто не знает дорогу. То есть он не знает вот тот конечный пункт, куда он должен приехать, он не понимает, как это нужно сделать. А потом в какой-то момент просто нашелся человек, который рассказал ему вот эту цель, он объяснил ему, куда он должен ехать, как он должен ехать. И все заметили, что он поехал более уверенно, более, так знаете, вдохновленно и быстро. И они очень быстро добрались до цели. И вот Радханата с вами, он сделал очень прекрасный вывод. Он сказал, что если человек знает свою цель, он всегда будет вдохновлен жизнью. Да, тем более, если эта цель правильная, то это вдохновение, оно никогда от него не уйдет. Он застрахован от того, что он потеряет это вдохновение, попадет в какую-то депрессию или вот эту ловушку потери времени. И таким образом вся наша жизнь, она сможет обрести какой-то высший смысл. Спасибо вам большое за ваше внимание, терпение. Я очень надеюсь, что этот материал оказался или окажется еще в будущем как-то вам полезен.
Спасибо, Антон. Я должна заметить, что у нас осталось всего лишь 10 минут до окончания эфира. Если у кого-то появились вопросы, то нужно прямо сейчас их написать и оставить на нашем сайте vedaradio.fm в комментарии к записи о сегодняшнем эфире. А еще проще просто позвонить по скайпу. Екатерина нам написала: «Добрый вечер, спасибо за знания, которыми вы делитесь. У меня есть такое наблюдение за собой. Даже поставив цель и определив направление движения, я сталкиваюсь с тем, что, чтобы начать двигаться и действовать, и притворять это в жизнь, нужно, во-первых, выйти из зоны комфорта, во-вторых, перестать отождествлять себя с ожидаемым результатом. И эти две вещи очень мешают действовать. Подскажите, как с этим быть?»
Спасибо большое Екатерине за вопрос. Он очень хорошо уточняет вот как раз-таки то, о чем, может быть, я не сказал, так как, ну, всю тему охватить достаточно тяжело, но тем не менее я постараюсь ответить. Значит, в вопросе я услышал две вещи. И первое — это то, что вот наши отождествления иногда, когда мы их прописываем, наши отождествления, и когда мы прописываем те обязанности, например, или те цели, которые мы должны поставить в связи с этим отождествлением, мы видим, что некоторые пункты, они заставляют нас выйти из зоны комфорта. То есть нам надо как-то приступить к себя. Но эта вещь, она связана с тем, что ну, у нас есть определенное такое состояние инертности. Да, у нас есть определенное состояние инертности, и нам для того, чтобы иногда начать двигаться, надо себя слегка расшевелить. Но то, что может здесь вдохновить, это то, что, вот знаете, вот есть такая картинка, однажды я увидел, она мне очень понравилась. Там нарисован такой кружочек, и написано, в кружочке написано «Зона твоего комфорта». И он такой маленький достаточно, очень небольшой. А вокруг такое большое такое пространство такое, знаете, красивое. И в этом пространстве написано, что, что а вот это место, где творятся чудеса, где происходят чудеса.
То есть не совпадает.
То есть это не совпадает, да. Поэтому если мы реально хотим каких-то чудес в своей жизни, если мы хотим какой-то полной насыщенной жизни, мы всегда должны выйти из зоны комфорта, да. Ну вот, например, простая вещь, это когда вот мы утром просыпаемся, да, и нам нужно встать с постели для того, чтобы наш день был веселым, гармоничным, наполненный энергией, наполнен какими-то отношениями, там, любовью, дружбой, какими-то достижениями. Нам что нужно сделать для этого? Нам нужно встать с постели, правильно? Нам нужно преодолеть как-то себя. Ну, в какой-то момент объяснить своему уму, что надо встать, день уже начался. Вставай, как вот Олег Геннадьевич Торсунов, он как-то объяснил мне, как это нужно сделать. Он сказал, нужно просто встать и сказать себе, вставай, проклятием заклейменный.
Да, Олег Геннадьевич умеет.
Да, да. И вы знаете, когда я стал так делать, мне стало слегка так проще мне выходить из этой зоны своего комфорта, потому что
утром очень... На самом деле помогает.
Да, это помогает. И поэтому вот, а также второе объяснение, почему хорошо выходить из зоны комфорта. Потому что за зоной комфорта находится наша зона нашего роста. Потому что, согласитесь, если я вот умею что-то делать, и я не пытаюсь как-то планочку поставить повыше, то я ведь никогда не преодолею вот этого вот своего состояния, в котором я нахожусь в данный момент. Как делают спортсмены, знаете, вот те, которые прыгают через какую-то преграду, знаете, я забыл, как называется этот вид спорта, к сожалению.
Ой, я тоже не разбираюсь.
Ну, то есть, когда они прыгают через такую вот палку, которая подвешена, и она подвешена на определенную высоту, им нужно как-то вот перепрыгнуть через нее. Так я просто узнал недавно такую подробность, что, вы знаете, эти спортсмены на тренировках, они всегда ставят, вот, например, он прыгает 2.20, и это его предел, это его, как бы, то, что, на что он сейчас способен на данный момент. И они всегда ставят планку 2.25. То есть, они всегда ставят ее вот хотя бы на чуть-чуть, но повыше. И это позволяет им прогрессировать всегда. То есть они, знаете, они никогда для того, чтобы расти, не находятся в зоне своего комфорта. Вот. И это может нас вдохновлять, потому что выход из зоны комфорта, здесь нет ничего плохого. Здесь это как раз-таки вот та область, где творятся чудеса. Где происходит то, на что мы даже иногда не рассчитываем. Мы достигаем серьезных успехов в этом. А напомните, пожалуйста, вторую часть вопроса.
Так, вторая часть вопроса. Ну, вот эти две вещи мешают действовать. Первое – это выйти из зоны комфорта, а второе – перестать отождествлять себя с ожидаемым результатом.
А, да, вот. Отождествление себя с результатом тоже спасибо. Это очень важная вещь. А, вот в Бхагавад-гита тоже очень много времени она дает тому, для того, чтобы, где Кришна, он объясняет, что вот мы должны стремиться не к результату, а мы должны стремиться просто правильно исполнять свои обязанности. Понимаете? То есть говорится, что в этом мире для нас уже вот мы родились в этот мир, пришли сюда, и для нас уже здесь все приготовлено, для нас есть все, что мы должны в этом мире получить. Вот и счастье, и здоровье, и деньги, и отношения, все уже есть. И все, что от нас требуется, это просто прилагать усилия для того, чтобы правильно исполнить свои обязанности в этом мире, для того, чтобы настроиться на бескорыстие. Наконец-то перестать думать, что мне это принесет, какое благо я от этого получу. И мне очень нравится в этой связи такой пример, как вот родители, они нам на новые, ну, когда-то на какие-то праздники, они нам готовили подарки, да? Они готовили нам подарки. Вот у вас случалось такое, Леся, что вы заранее узнавали о том, что вам подарят? Ну, как-то находили, может, его дома.
Так, интересно, надо детство вспомнить. Вот так быстро и не вспомнишь. Может быть.
Ну, ладно, хорошо. То есть, вот просто у меня было такое. Я вот довольно часто, я был такой любопытный достаточно ребенок, и я находил заранее вот этот подарок, который мне должны были подарить. И говорится, что в этом мире вот все примерно таким образом устроено. И вот я же вот, например, точно знаю, что если я буду правильно себя вести, да, как сын, я буду исполнять свои обязанности, я буду делать то, что просят от меня родители, то, что они хотят, чтобы я делал, да, из любви, опять же, ко мне, то я непременно получу этот подарок, нет никаких проблем. То есть в этом нет никаких препятствий, да. И, ну, согласитесь, насколько глупо мне бы было, знаете, как-то сосредотачиваться вот на этом результате, на этом подарке, да, думать о нем, думать, а может быть, как это вот это сделать, как же вот мне его там получить, да, то есть это глупость на самом деле. Полная иллюзия так думать. И вот человеку самое главное, что делать, это просто, просто сосредотачиваться на том, как же исполнить свои обязанности. Но вот как Екатерина заметила очень справедливо, это иногда в этом мире материальном сделать достаточно тяжело. То есть потому что этот процесс происходит автоматически. Мы просто автоматически настраиваемся на результат, думаем о результате. И это мешает нам для того, что, ну, вот просто как-то настраиваться опять же на бескорыстие, на достижение своей цели. И если потом мы результат не получаем, то мы расстраиваемся. Поэтому для этого есть определенная практика. Да? В этом очень сильно помогает духовная практика. Потому что когда мы связаны с Богом каким-то образом, Веды объясняют, что через звук, самая лучшая связь через звук, то есть через молитву, к нам приходит вот это понимание, что я не должен стремиться к этому результату, потому что он сам ко мне придет. Как в Ведах приводится такой пример, также вот как очень похожий вот на этот подарок, да, что благочестивому сыну ничего не нужно делать для того, чтобы получить наследство отца. Единственное, что ему нужно сделать, это просто остаться в живых. Вот. Да? И он в свое время все получит. Вот так же и с нами. То есть нам не нужно стремиться к этому результату. То есть то, что нам нужно прийти, то, что нам должно прийти по судьбе, оно придет в нашу жизнь, так или иначе. Мы не можем от этого убежать. Но в то же время мы должны понимать, что само удовлетворение к нам приходит вот именно от того, что мы правильно исполняем свои обязанности, от того, что мы правильно действуем в направлении своей цели. Ну вот так, если я хоть как-то ответил, может, на этот вопрос, потому что тема очень глубокая, ее нужно изучать. Я вот рекомендую Екатерине ознакомиться с Бхагавадгитой, прочитать это великое произведение. Оно доступно сейчас везде, можно в интернете его найти. И там вот очень подробно разбирается этот вопрос. Вот есть такой стих 2.47, во второй главе 47 стих, где объясняется, что мы должны именно выполнять свои обязанности и не думать о плодах труда. Вот, то есть это более подробно, я уверен, ответит на вопрос Екатерины. Но тем не менее, спасибо ей большое за этот вопрос. Он очень сильно дополнил то, есть, то, что я на самом деле хотел сказать.
Екатерина, в свою очередь, написала: спасибо вам, очень интересный эфир. И еще один отзыв у нас есть от Радмилы. Антон Кобзев, у вас в эфире, это супер, написала Радмила. Мне удалось пообщаться с ним на одном из фестивалей. Он вел там йогу и читал лекции. Чудесная духовная личность. Вот так вот это ваш огород, Антон.
Спасибо большое, Радмиле. Спасибо большое. Я очень рад, если я какими-то своими действиями, ну, смог как-то послужить другим, если это принесло им благо. Я очень счастлив.
Спасибо. Я думаю, что сегодняшний эфир в любом случае принес благо. Нас слушало достаточно большое количество людей. Я могу это видеть. Так что спасибо вам, Антон, еще раз. И мы снова услышимся в эфире Ведорадио, но уже весной. Спасибо вам.
Спасибо вам большое, Олеся. Спасибо вам огромное. Спасибо всем радиослушателям. До встречи.
До встречи.